у этого мира есть хозяин. То есть мы не можем сказать, согласно там одному мультфильму, кто помнит, что мы тут сами по себе, свои собственные. Мы не сами по себе, и мы не свои собственные. И ничего собственного здесь, на земле, у нас нет. Хотя человек тешит себя такой иллюзией, что может он что-то здесь собственное приобрести. И делит все на мое и не мое. А Писание нас учит, что моего на земле ничего нет. Потому что ты ничего в этот мир не принес, если помните, и ничего из этого мира не унесешь. Ничего. То, что есть здесь на земле у нас, это временные, как это сказать, временные вещи, которыми мы пользуемся. Да? И так как все это временное и все это не наше, у нас есть ответственность за то, чтобы, чтобы мы всем пользовались правильно. Аминь? Аминь. То есть мы не можем сказать, что вот мое, делаю, что хочу, и в итоге, как бы сказать, нет, такой, к сожалению, роскоши человеку не дано. И на самом деле, еще раз подчеркну, что все то, что мы имеем здесь на земле, в том числе наше вот это вот тело, да, оно тоже у нас в пользовании. Сколько каждому Господь дает силы, так скажем, красоты, талантов и всего остального, оно не наше, потому что, ну, как мы им пользуемся. И потому Библия говорит, что мы на земле всего лишь странники и пришельцы. Мы на земле всего лишь странники и пришельцы. То есть мы здесь временно. И это, ну, как бы основная мысль, которая постоянно доносится до нас со страниц Писания, что мы здесь временно. Мы здесь пришли на эту землю без ничего, уйдем с этой земли без ничего. Единственное, что Господь от нас хочет, чтобы мы чему-то научились, да? То есть, и, в общем-то, об этом идея сеяния и жатвы. Сегодня мы благодарим Господа за плоды, которые Он нам дал. Здесь вот то, что выросло на огородах. Все, я смотрю, из магазина ничего нет. Так вот, идея сеяния и жатвы, да, на вот этой вот, ну, как бы сказать, понятной и ясной для человека иллюстрации Господь хотел нам рассказать одну очень важную истину, да, так как мы здесь временные, так как мы здесь не его, ну, в смысле, не свои, а его наоборот, то в итоге, на самом деле, нам важно знать, что от нас хочет Бог, то есть, чего Он от нас ожидает, потому что мы от Него пришли и к Нему уходим, и, будучи здесь, на этой земле, в этой временной командировке, что называется, да, мы с вами должны понимать, что мы, как сказать, ответственны за то, как мы прожили эту жизнь, ответственны за то, что мы оставим после себя, что мы принесем Господу. И об этом очень много у Писаний, вот в Новом Завете, поучений. Вы знаете, что всегда, как бы сказать, урожай начинается с чего? С посева. Урожай всегда начинается с посева. Да? То есть мы с вами знаем, что если ничего не посеешь, то ничего не пожнешь. А что посеешь, то и пожнешь. Вот такая вот у нас история. Так вот, чтобы вспомнить про посев, давайте откроем Евангелие от Марка. Евангелие от Марка, 4 главу. Евангелие от Марка, 4 главу. С 1 стиха, и давайте прочитаем. Написано так: «И опять начал учить при море, и собрались к нему множество народа, так что он вошел в лодку и сидел на море, а весь народ был на земле, у моря, на берегу, то бишь. И учил их притчами много, и в учении своем говорил им: слушайте, вот вышел сеятель сеять, и когда сеял, случилось, что иное упало при дороге, налетели птицы и поклевали то, иное упало на каменистое место, где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и терния выросла и заглушила семя, и оно не дало плода. А иное упало на добрую землю и дало плод, который взошел и вырос, и принесло иное 30, иное 60, иное 100 крат. И сказал им, кто имеет уши слышать, да, слышит. То есть будьте внимательны. Значит, 10 стих. Когда же остался без народа, окружающие его вместе с 12 спросили его о притче. И сказал им, вам дано знать тайны Царства Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. И не обратятся, и прощены будут им грехи. И говорит им, не понимаете этой притчи? Как же сможете уразуметь все притчи? И дальше объяснение, 14 стих. Сеятель сеет, слово сеет. Посеянное при дороге означает тех, которые, в которых сеется слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. Подобным образом и посеяно на каменистом месте. Означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имея в себе корня и непостоянны. Потому, когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазнятся. Посеянное в тернии означает слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, входящие в них, заглушают слово, и оно бывает без плода. А посеянное на доброй земле означает тех, которые слушают слово и принимают, и приносят плод, один в 30, другой в 60, а иной в 100 крат. Вот такая вот история у нас с вами. И мы видим, что в принципе, с чего все начинается? Что на самом деле есть для Господа урожай. Причем урожай может быть очень хороший. Да? Мы читаем, что в 30, в 60, а иное даже во 100 крат. Это замечательный урожай. Если посеял там одну тыкву выросла 30, 100 или даже 100 тыков, это ж куда же их деть? Вот. Или еще чего-либо. То есть мы понимаем, что это на самом деле реально, и мы понимаем, что на самом деле это благословение. И мы видим, что на самом деле может быть хороший урожай в наших жизнях. Да? И все, но все начинается с чего? С посева. Да? И конкретный посев в нашей жизни – это что? Слово Божье. Господь заботился о том, чтобы в нашу жизнь попало Слово Божье. И другого урожая ни из чего не вырастет, послушайте. Урожай не вырастет из ваших стараний, урожай не вырастет из ваших каких-то там усилий, урожай не вырастет из еще чего-то, понимаете? То есть урожай вырастает по роду его, да? У нас нету такой свободы, чтобы вот, ну, вырастить для Бога что угодно, да? То есть вот как бы сказать, ну, вот нету такой свободы, чтобы вот, ну, как будем расти, что хотим, да? И вот чего нам как бы понравилось, то и принесем. Верно? Некоторым, может быть, нравится, когда у них на огороде, ну, газон растет. Да? Но я здесь травы не вижу. Почему? Забыли принести, да? Ну нет, наверное, по другой причине. Потому что траву у нас никто не ест. Она непригодна для нас. Поэтому, траву эти самые любят животные, да, мы не животные, мы травы не едим, поэтому у нас есть, ну, только то, что пригодно для человека, поэтому, ну, как бы мы не можем, у кого-то может быть красивый газон, красивая травка растет, но ее здесь нету, да, а у кого-то может быть там, я не знаю, что там еще может расти, там, какие-то вещи, которые непригодны, то есть мы не можем, ну, как бы сказать, мы не можем для Господа принести все то, что вот, ну, как бы, все то, что вот нам нравится, да, или то, что нас устраивает, верно? Как в принципе, ну, так же и в мире, ну, мы же не едим того, что нам непригодно, несъедобно, вот, поэтому в жизни человека не может быть такого, ну, человек, точнее, не может быть оправдан перед Господом на основании того, что он принес Богу и на основании того, что ему это нравится, да? Многие говорят, он был хорошим там человеком. И когда вот, ну, как бы сказать, особенно бываешь на парханах, вспоминают хорошие вещи про людей, и там рассказывают, что вот какой он был хороший человек, как вот он любил животных, да, была светлая такая душа, всегда вот мимо собачки не пройдет, котика всегда погладит, там это самое, там, ну, как бы сказать, синичку там зимой покормит. То есть какой он был замечательный, светлый человек. Или вот как он, какой он был хороший специалист, как у него было, ну, как бы сказать, все в руках там горело, как он был, как он, какой он был умелый, какой он был такой, как это сказать, талантливый, все к нему обращались, все в нем нуждались и так далее, да? Или какой он был там замечательный, там еще какой-нибудь там, ну, не знаю, что там. Как там, как он любил рыбалку, да? То есть это самое, то есть рыбу прям таскал домой мешками и так далее, и так далее. То есть, и эти вещи, они, ну, в принципе, какие-то хорошие, да, то есть, или же как он там хорошо играл на музыкальных инструментах, там, или еще что-нибудь вспомнить, доброго, хорошего какого-то, или как он, допустим, там любил там эти самых там свою жену, или еще, ну, вещи хорошие, по сути, да, но это ли, ну, как бы сказать, это ли нужно Богу, это ли устроит Господа? Нужно ли Богу вот эти вещи? Потому что то, что мы принесем Ему, это будет хорошее для нас. Но угодно ли это Ему? Потому что что-то выросло, да? Но выросло то, что было посеяно, выросло по роду Его. Да? И важно, чтобы то, что было посеяно в нашей жизни, было по роду Божьему. Чтобы это было похоже на Господа, и чтобы это было похоже на то, что Он хочет от нас. Верно? Поэтому начинается все, настоящий Божий урожай в нашей жизни начинается со Слова Божьего. Без него никуда. Это основа, это начало. Это вот начало и конец. Другого у нас пути нет. Другого варианта угодить Богу, другого варианта как-то понравиться, другого варианта каким-то образом, ну, получить одобрение от Бога у нас с вами не существует. Все начинается со Слова Божьего. Потому вышел сеятель сеять, и он сеет что? Слово Божье. Человек услышал Слово Божье. Человек услышал истину какую-то. Естественно, услышал не просто, ну, абстрактное какое-то слово. Сейчас информации очень много. А услышал то, что написано в Библии. Потому что Библия – это истинное Слово Божье. И человек услышал вот это самое слово, и как он к этому слову отнесся. Дальше, потому что написано, что слово – это то зерно, то семечко, которое падает в наши жизни, в наши сердца. И это слово, как вот зерно, упавшее в землю, начинает с землей взаимодействовать. Там пускает корешки, что-то получает из земли, что-то земле отдает и так далее. То есть, потому что это очень сложный процесс. Это, как это сказать, Господь так все удивительно придумал. Я, ну, по роду своего образования немножко сталкивался с, ну, немного, я подчеркиваю, совсем немного, хотя я по образованию агроном, но я сталкивался немного совсем с великой мудростью Божьего творения. Все то, что, ну, в институте я получал знания, они очень поверхностные. Очень поверхностные по сравнению с тем, что на самом деле существует в природе. Это каждая самая ничтожная травинка, самая ничтожная, как бы это сказать, семечко, это удивительнейший, сложнейший, как бы восхитительный механизм, который создал Господь. И все то, что там происходит, вроде как будто бы растет трава, самое простое, обыденное, но там, на самом деле, там чудо происходит. Чудо происходит. Как оно получает форму, как оно взаимодействует с окружающей средой, как оно удивительно гармонично вписано во все, какие удивительные механизмы там задействованы, это просто, если понимать, это просто восхищение полное. Нужно быть очень бестолковым и очень необразованным, чтобы очень, ну, поверхностным человеком, чтобы сказать, что это все примитивно. Это, ну, как бы сказать, чтобы не видеть всего этого, это нужно на самом деле, ну, быть настолько безграмотным, настолько беспечным, настолько бестолковым, чтобы сказать, что вот это все, это примитивно, и это все само собой происходит. Там удивительные, сложнейшие, восхитительные по сложности, по красоте своей, по мудрости механизмы, которые, ну, как бы сказать, рассмотрев хотя бы мельчайшую травинку, да, можно увидеть в ней Творца. Потому что это, ну, как бы сказать, это чудо, которое мы можем созерцать, если осмыслить все, насколько там все удивительно, сложно и замечательно создано. Ни один человеческий, даже самый сложнейший механизм, который создал человек своими руками, положив туда огромное количество сил, знаний, пота и усилий, он даже близко не сравним с тем, что создал Бог. Самое сложнейшее, я подчеркиваю, самую сложную машину возьмите, любую там, хоть компьютер, хоть какую-то еще другую там, хоть космический корабль, хоть еще чем человек гордится, он даже близко не подходит к, по сложности, по как это сказать, по продуманности к самому смешному, привитивному и ничтожному, что растет или что бегает у нас под ногами. Понимаете? Любая букашка, она сложнее и она намного, намного удивительнее, более сложно и мудро создана, чем самая крутая машина, которая у нас ездит. Самая любая букашка. Любая травинка, любой лист, любое дерево, оно гораздо сложнее, удивительнее и гармоничнее создано, чем любое самое помпезное сооружение здесь, на этой земле, человеческих рук. Любая птица, она намного сложнее любого человеческого самолета. Понимаете? То, что мы делаем жалкие копии того, что есть в природе, и причем на самом деле жалкие, то есть потому что они очень примитивные по сравнению с тем, что Бог создал. Поэтому на самом деле важно понимать, что Бог, Он существует, присутствует в своем творении, и Он сеет, ну как бы сказать, и Он начинает взаимодействие с человеком через слово, которое Он нам говорит. И это самое слово, оно хочет, ну как бы, чтобы в нашей жизни настало взаимодействие с Его, ну, с Господом. Мы земля, в которую сеется это семя, мертвая земля. Без Бога мы ничего не изобразим из себя. Без Бога мы просто прах, который из праха взят и в прах возвращается. Да? Без Бога мы никак не поднимемся над тем, что у нас есть. А с Господом мы способны быть образом и подобием Его. Но образ Его и подобие в нас, оно приходит к нам, в нашу жизнь через Слово Божье. Потому что Господь через Слово Свое, Духом Святым открывает нам, какой Он, что Он хочет от нас, каким Он хочет нас видеть. И это вот самое Слово, оно начинает нас формировать в образ и подобие Божье. Оно указывает нам на наши недостатки, оно показывает нам, как мы должны жить, оно говорит нам, чего не делать, и оно говорит нам, что делать, оно показывает, оно работает с нашими мотивами, оно работает с нашими целями, с нашими, какими, ну, как бы сказать, что называется, разделяет нашу жизнь вот до основ, как написано, до суставов и мозгов, делит, судит намерения и помышления сердечные. То есть оно работает с глубиной нашего сердца, вот это Слово Божье. Оно начинает там говорить к нам, если мы к нему, к этому Слову Божьему внимательны, как внимательный садовод к тому, что он посеял. Верно? Если мы посеяли, допустим, что-нибудь на грядке, да, то мы внимательны к тому, что мы посеяли. Мы смотрим, взошло оно, не взошло, не взошло, почему не взошло. Мы смотрим, взошло, плохо растет, почему плохо растет. Мы смотрим, мы наблюдаем за этим, мы ухаживаем за этими посевами, мы ухаживаем за теми семенами, которые растут у нас на огороде. Также, и он говорит, и со Словом Божьим нужно обращаться. Если говорит, вы невнимательны к тому, что вы услышали, написано, сразу же приходит дьявол и похищает это самое слово. Как он похищает? Через ложь. Он лжец, и у него, ну как, он не приходит там, ну, с копытами и с рогами ночью, не говорит, отдай Слово Божие, нет. То есть мы понимаем, что это, ну, карикатурная такая, как бы, карикатурный такой образ. Мы знаем, что все происходит, как бы, так, как у него происходит всегда. Он лжец и отец лжи. Поэтому мы отдаем Слово Божие, мы пренебрегаем, мы выбрасываем это Слово Божие за наши, как бы сказать, пределы нашей жизни благодаря лжи. Если ты слышал что-то от Господа, а тебе говорят, это все ерунда, это все ложь, это все неправда, не может так быть, это невозможно, это нереально, или еще какие-то вещи, это ненаучно, это как бы это сказать, там еще, и всякие аргументы бестолковые, которые ты принимаешь и говоришь, да, но, наверное, это так. И когда ты это сказал, ты в это не веришь. И для тебя Слово Божие становится просто мусором, пустой информацией, которая для тебя ничего не дает. И в итоге то драгоценное, что пришло в твою жизнь, и то драгоценное, что может твою жизнь поменять, ты бездумно променял на эту ложь, поверив во что-то другое. И это из жизни твоей ушло. Как говорится, в одно ухо влетело, другое вылетело. Такого, в принципе, я не наблюдал, но образное выражение в русском языке такое присутствует. Потому что оно не задержалось ни в разуме, оно не задержалось ни в сердце человеческом. И в итоге то, что ты услышал, ценное, важное, хорошее, что могло бы поменять твою жизнь, оно превратилось для тебя в пустоту. Почему? Потому что ты поверил какой-то дьявольской лжи. И эта ложь, она обесценила ту истину, которую пришла в твою жизнь. Дальше он говорит, может и другой случай случиться. Он говорит, человек услышал и с радостью принял. Человек услышал и с радостью принял. Он услышал, да, на самом деле, ой, как здорово, ой, как хорошо, мне это понравилось. Но написано так, как не имел в себе корни и не был постоянен. Да? То есть он не позволил Слову Божьему пройти по жизни своей, то есть попасть в свою жизнь, попасть в свое сердце. Где-то принимаю, где-то не принимаю. Вот это мне нравится, так буду делать. А вот это не нравится, так делать не буду. Когда мы выборочно подходим к Писанию, когда мы не принимаем его все, когда мы на самом деле не верим в него всего, да? Когда мы не позволяем Богу освящать нашу жизнь где-то в каких-то местах. Да? Потому что растение без корня, что значит не имело всего корня? У него корень был. Если вы, может быть, видели, растения, как это сказать, с корнями в горшках садили, может быть, да, своих, это самое, вынимаешь, а там все, корешками все перепутано, да, то есть и им бедным нету места, нету больше, куда идти, да. Или где-то вот посажено там среди камней что-нибудь, вытащили, и там все камнями смещено. Корень есть, но он маленький такой, чахленький. Где-то корень пролез, а где-то в камень его не впустил, да, что называется. Так вот, в нашей жизни тоже могут быть такие камни. Это те твердыни, скажем так, которые, это те крепости, в которых мы Бога не пускаем. Вот тут можно, да, вот тут, пожалуйста, наведи, Господь, порядок. Вот семья у меня страдает, в семье, пожалуйста, наведи порядок. А вот в это самое, а вот там в моем служении порядок не наводи, я тебя туда не пущу. Я буду делать так и жить так, как я хочу. Господи, там наведи порядок у меня в этом самом, в мозгах, потому что вообще галлюцинации замучили, да? А в жизни не пущу и так далее. То есть где-то я разрешу, где меня на самом деле не устраивает моя жизнь, где-то разрешу тебе, Господь, твоему слову навести порядок, а где-то не разрешу. Где-то я подчинюсь тебе, а где-то не подчинюсь. Где-то я дам тебе свободу в моей жизни, а где-то не дам. Да? И вот это, где я не дам, это я остану, это и есть те камни, которые Слово Божье не попадает и не освящает. И в итоге, когда приходят трудности, в итоге, когда приходят какие-то гонения и какое-то давление на нашу жизнь, естественно, за борт летит самое неценное, да, в первую очередь. И среди вот этого неценного оказывается и Слово Божье. Потому что что-то ценное мы оставляем себе на потом, на самый последний момент уже, когда уж совсем будет тяжело, только тогда будем это выбрасывать. Поэтому еще другой вариант, когда он говорит, есть еще такой момент, как сорняки, которые растут и заглушают. Почему? Потому что сорняки, они, как это сказать, нету ненужных растений. Все растения нужны на земле, которую создал Господь. Но в разряд сорняков попадает все то, что нежелательно в данном случае на этой грядке. Да? Вот это сорняки. А так все остальное полезное. Все абсолютно, Господь так создал, что все абсолютно растения полезные. Понимаете? Все абсолютно растения полезные. Вы, кто интересовался там, может быть, народной медициной, почитайте. Да, там все можно есть. Если не есть, то заваривать и пить. Если не пить, то сушить, молоть и добавлять куда-то. Или натирать что-то. И так далее. То есть все полезное, абсолютно все полезное. Все что-то, все с чем-то можно либо есть, либо лечиться, либо еще что-то такое. То есть нету растений неполезных. А? Даже животные это понимают и едят, даже вот собаки, коты мне подсказывают, едят растения эти самые, хотя они вроде как бы мясоеды. Так вот, все абсолютно, нет ничего вредного или нет ничего плохого. Даже то же самое терния, которое здесь вспоминается, прекрасное антивоспалительное средство. Да? Если у кого-то, может быть, росло, я знаю сам по себе, вот бабушка завела как-то вот это терния, колючее, страшно, но оно так прекрасно заживляет раны вообще. То есть листик сорвал, приложил, замотал, на следующее утро воспаления нет. Так вот, так как все хорошее, но мы не можем этому позволить всему хорошему расти на нашей грядке. Почему? Потому что что-то одно для нас преимущественно. Да? Мы хотим вырастить морковку на этой грядке, а не мокрицу. Она тоже вкусная, если ее в салат добавлять. Но мы хотим, чтобы выросла морковка. И потому мокрицу мы выпалываем, а морковку мы оставляем. И в итоге, на самом деле, он говорит, почему мы не можем позволить такую роскошь, позволить всему расти? Все ж полезно, да? Просто дело в том, что сорняки отнимают, как это сказать, жизненное пространство у культурных растений, у полезных для нас растений. Они хорошие все, но они не могут все ужиться чтобы всем всего хватало. Они отнимают свет, они отнимают воду, они отнимают питательные средства. И в итоге, если все позволить расти, то наше культурное растение, которое мы хотим вырастить, оно не вырастет, к сожалению. Также на этом примере Христос показывает, он говорит, послушайте, в мире тоже есть много вещей, которые вас отвлекают. В мире есть много вещей, которые отвлекают от Слова Божия, хороших вещей, полезных вещей, как и сорняки все, они полезны. Но они отвлекают, если ты позволишь им расти, если ты позволишь им, как бы сказать, бесконтрольно властвовать твоей жизнью, это все заберет твое время, это все заберет твои силы, это все заберет твое внимание, и в итоге будет, как плодов не принесет никаким, да? И он перечисляет эти вещи. Какие эти вещи? Что он говорит? Заботы века сего. Вроде вещь нужная. Нужно заботиться о еде, о крови, о ремонте, о еще чем-то. Нужно заботиться? Нужно, конечно же. Но он говорит, заботы века сего. Дальше что? Обольщение богатством. А это вообще вещь удивительная. Кто не хочет быть богатым? Есть такие? Прям кто сознательно отказывается. Говорит, принципиально не хочу быть богатым. Вижу, нету, да? Богатство ж такое дело, которое не прописано, сколько нулей должно быть. Поэтому это бесконечная история. Обольщение богатством, говорит, и какие-то другие пожелания, неучтенные какие-то вещи. Там, хочу хорошее пожелание, другие пожелания. Хочу, чего хочу. Хорошую семью хочу, да? Что там еще? Хорошую баню хочу. Хорошую квартиру, в общем, много-много чего хочу. То есть много другие, говорит, какие-то пожелания, неучтенные. Но он говорит, когда вот эти вот, вот эти вот рой вот этих вот желаний, он входит в нашу жизнь, и он говорит, и заглушают Слово Божье. То есть они в итоге, когда они перестают быть под контролем нашим, да, то есть когда мы перестаем контролировать нашу грядку, нашу жизнь, в итоге они, написано, заглушают слово, и оно тоже остается без плода. Оно тоже остается без плода. Поэтому эти все вещи, наши пожелания, они заботы, богатство, другие какие-то желания, они должны быть контролируемы человеком. Да? Вот мне этого на самом деле достаточно или нет? Да? Павел об этом очень много пишет. Он говорит, я научился служить Господу в любых условиях. Говорит, могу быть в достатке, могу быть в недостатке. Да? Могу сытно поесть, могу потерпеть и поголодать. Да? То есть, если это Слову Божьему каким-то образом мешает, если это каким-то образом, как бы Слово Божье, присутствие Слова Божьего угнетает, входит в конфликт со Словом Божьим, с моим призванием, да, с моим призванием от Господа, это все должно быть вырвано. Такие хорошие вещи растут на наших грядках иногда. Иногда жалко рвать сорняки. Да? У меня на клубнике мята выросла. Мята нравится, особенно моей дочке она нравится. Она чай заваривает. Я вот хожу вокруг нее и думаю, вырвать ее или не вырвать. Она бушует, это самая клубника не растет вокруг нее. Вот такая борьба происходит. Вырвать ее или не вырвать. Вроде вещь хорошая, полезная. А с другой стороны же сорняк. Но если не вырвешь, не вырастет то, что растешь. Поэтому если не вырвать какие-то хорошие вещи даже из нашей жизни, не сможешь получить то, что хочешь для Господа. Если это все, как сказать, конкурирует со Словом Божьим, если это все входит в противоречие со Словом Божьим, хорошая вещь, еще подчеркиваю, она должна быть вырвана. Потому что дальше он говорит, на хорошей почве, говорит, все хорошо плодоносит. Но те, кто занимается огородом, знают, что хорошей почвы в природе не существует вообще. Вот нету на земле такой вот полянки, где ты пришел, посеял, ничего не делаешь, а оно все само растет и прет. Нету на земле ни одного такого клочка. Ни одного, послушайте. Ни одного. Потому что все занято чем-то. Да? Как и в нашей жизни, все чем-то занято. Да? Потому для того, чтобы получилась хорошая грядка, получился хороший плодоносный участок, для этого нужно потрудиться. Да? Сорняки повырывать, камешки поубирать, почву взрыхлить, и тогда там будет все расти. Если этого не делать, ничего, соответственно, и не вырастет. Так Господь нам показал. И Он рассказал нам, объяснил, посмотрите, говорит, вот так бывает в жизни, вы это сами делаете, так знаете, что таким же образом бывает и в сердце человеческом, и в жизни человеческой. Я обеспечу вас Словом Божьим. Господь сделал для нас большой подарок. Он подарил нам свое Слово. Он, если бы его не было, у нас бы и шансов никаких не было стать похожими на Него. Аминь? Никаких. А что? Посмотрите на языческий мир. Там буйство фантазий. Какой Бог? Да? Там он и многорукий, и многоногий там, и с клювом, и без клюва, и с ушами, и с хвостами, и это самое там, и толстый, и круглый, и худой, и гладкий, и так далее, и так далее. То есть там буйство фантазий, то есть то он дерево, то он рыба, то он птица, то он мышь, то это самое, то еще какая-нибудь, то корова, то обезьяна, то еще какое-то создание. То есть буйство фантазии, какой Бог, какой, на что Бог похож. Вот он вот настолько, ну, настолько человеческая фантазия буйная и как необузданная, что богов, ну, миллионы просто, как изображаются эти самые боги. И шансов никаких нету понять, кто такой Бог, что он хочет, как на него быть похожими, если бы он слово свое не дал. Он послал нам свое слово, он дал нам истину, он дал нам возможность знать его, он дал нам возможность быть похожими на него. Он дал нам для этого инструмент, его слово Божие, его семечко, которое падает в нашу жизнь. И дальше, как мы с этим поступим? Если бережно, аккуратно, как мы поступаем с полезными семенами в жизни, то будет урожай, будет плод приятный для Господа. Послание Галатам рассказывает, плод же Духа есть. И дальше он говорит, любовь, радость, мир, долготерпение, вера, кротость, воздержание и так далее. То есть вот эти вещи хорошие на самом деле. Человек не может их, как это сказать, произвести, генерировать сам без Божьего слова, без Божьих каких-то наставлений и вразумлений. Попытка понимания правильности есть у нас. Даже неверующие люди знают, как жить правильно. Но чтобы сделать это так правильно, человек себе сил не находит. Почему? Потому что где-то запутывается, где-то сил нету, где-то понимаешь как, но не знаешь путей, каким образом этого достигнуть. А Слово Божие нам все это дает, все эти инструменты. И куда двигаться, и как двигаться, и что правильно, и что неправильно, и чего остерегаться, и на что опираться, и так далее, и так далее. И плюс еще Дух Святой дает силы и работает с нашими сердцами. В итоге у нас происходит, ну вот плод же Духа, да, происходят плоды, которые приятны для Господа. И на таковых нет закона. И придя с такими плодами к Господу, мы его порадуем. Понимаете? Мы его порадуем. Мы не будем хвалиться чем-то своим человеческим, что мы были хорошим специалистом, или как мы хорошо пекли пироги, или как мы замечательно ладили с котами. Или как еще что-нибудь у нас в жизни было замечательно и хорошо. Мы придем с плодами, которые угодны Господу и которые его порадуют. И в итоге услышим: хорошо, добрый и верный раб, войди в радость господина своего. А то, что будет жатва, очень ясно, понятно, недвусмысленно говорил и Христос. Говорил Христос, будучи на земле, говорил Христос в Откровении, да? Говорили пророки Ветхого Завета. Я хочу, чтобы вот в конце открыли одно место. Оно находится в книге Откровения. И в 14 главе. 14 стиха. Книга Откровения – это книга образов. Книга образов, то есть книга реальности, духовной реальности, которая заключена в какие-то понятные для нас символы. То есть это не описание картинки, а это описание сути, чтобы вы знали. Да? То есть это не то, что это так выглядит, но это то, чем это является. Я как-то вразумительно объяснил. Хорошо. Так вот, 14 глава, 14 стиха. Он говорит: «И взглянул я, вот светлое облако, и на облаке сидящий, подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, а в руке его острый серп». Это узнаваем кто? Иисус Христос. «И вышел другой ангел из храма и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: „Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата“». Вот описание того, что делает Христос. Слышите? Христос, как бы сказать, как тот, кто жнет того, то, что пригодно для Господа. Он автор, он исполнитель, он хозяин, он, ну, как вот сказать, он главный во всей этой вот истории. Да? Господь принес слово сюда, нам, на эту землю. Господь это слово позаботился о том, чтобы оно распространилось. Господь сегодня Духом Святым делает так, чтобы это слово жило, действовало, подтверждает его, утверждает его в сердцах людей. И он же приведет это слово к себе. Он же вернет его к себе. Написано, он сидит, ну как здесь сидящий на облаке, он сущий, и он на самом деле собирает то, что его к себе. Понимаете? Господу не пойдут хорошие люди, Господу пойдут его люди. Господу не пойдут люди, которые, ну, просто хотят туда попасть. Нет, он возьмет свое. Он возьмет свое. То, что он посеял, и то, что зацепилось за жизни человеческие и срослось с ними, он возьмет к себе. Вот смысл жатвы, которую мы видим здесь. Это первая жатва. Да? Там дальше есть продолжение еще. Оно не такое красивое и хорошее, как вот хотелось бы, но оно есть. Посмотрите. 17 стих. «И другой ангел вышел из храма, находящегося на небе, также с острым серпом. И иной ангел, имеющий власть над огнем», а огонь – это суд в Библии, символ, «вышел от жертвенника и с великим криком воскликнул имеющему острый серп, говоря: „Пусти острый серп твой и обрежь грозди винограда на земле, потому что созрели на нем ягоды“. И поверг ангел серп свой на землю, и обрезал виноград на земле, и бросил великое точило гнева Божия. И истоптанные ягоды точили за городом, и потекла кровь, источила даже до уст конских на 1600 стадий». Здесь взят вот такой образ, как виноград. Виноград, там ну, в первом образе было, ну, что-то похожее на зерно, пшеница, наверное, да? Так вот, пшеница, она сохраняется. Она сохраняется до следующего урожая, она сеется и так далее, и так далее. Да? Виноград – это то, что не хранится. Его нельзя сохранить. Да? Его срезал, и сохранить его невозможно, потому что он портится очень быстро. То есть нельзя его до весны сохранить. Не лежит он. Если только его как какой-то свирепой химией не пропитать. А? Ну, изюм – это уже не виноград, это уже такое производное от него. Форма теряется. Так вот, то, что на самом деле ну вот, форма винограда, она не хранится, да, и на самом деле, говорит, его тогда использовали для, как это сказать, для виноделия в тот момент. И это образ просто. Это образ, который понятен был для людей и для тех, которым писалось. Я думаю, что сегодня тоже для нас должно быть понятно. И вот посмотрите, для меня всегда вот соковыжималка – страшная машина. Почему? Потому что берешь красивый, целый плодик, да, и засовываешь его в эту страшную машину. Эта машина страшная, этот плодик перемалывает и выдает по частям, куда жмых, куда сок, но это уже не то, и оно по качеству, ну, совсем не то, что было, чем был этот самый вот плодик, да, это самое. И, И там, ну, тогда, сколько выжималки были несколько своеобразные, да, называлось точило, это был такой, такой, как бы, огромный чан, каменный, чаще всего высеченный, да, и там с уклоном и с отводом для, для сока, и там вот в этот чан забрасывались эти красивые, красивые такие сочные грозди, и люди там чаще всего ногами все это давили, и ну, как сказать, такая, как это назвать, некрасивая картина. Некрасивая картина. Так вот, Господь взял эту картинку, чтобы показать пример. Он говорит, вот то, что непригодно для Царства Божьего, то, что не сохранится для Царства Божьего, оно, говорит, тоже созреет. Да? Все вот эта слава этого мира, она непригодна для Царства Божьего. Все лучшее, чем этот мир гордится, чем что он прославляет, оно непригодно для Царства Божьего, потому что это чужое для него. Да? Оно на другом корне растет. Написано «похоть очей», «похоть плоти», «гордость житейская». Там другие мотивы, там другие, другое основание. И в итоге написано, все это, оно тоже будет собрано Богом, но будет собрано для суда, к сожалению. Потому он говорит, кровь потекла. И Писание очень ясно нам показывает, что есть начало, посев. И этот посев, он очень скромный всегда, он не помпезный. Жатва, она всегда помпезная. Вот много всего, да? У нас же нет праздника посева. Ну, а что мы там покажем? А что мы там покажем? Грязные перчатки, скопанные грядки, как это все показать? Оно какое-то такое, как это сказать, неторжественное, да? Посев, он какой-то неторжественный, он такой будничный, он такой какой-то грязный немножко, он такой немножко, как это назвать, обыденный такой. И в итоге, ну, там особенно ничего не видно. И сегодня просев этот происходит. Слово Божье сеется. Оно сеется вот так вот обыденно, оно сеется вот так вот, как бы сказать, что-то небольшое, маленькое. Христос сравнивает еще, он говорит, Царство Небесное, в другой притче говорит, Царство Небесное похоже на горчичное зерно, которое вот падает, и потом вырастает огромное что-то. Но пока, когда оно упало, оно, говорит, оно меньше всех семян полевых. Вот в жизни человеческой, Слово Божье, оно такое чуть незаметное. Где-то когда-то ты услышал о том, что Бог живой, где-то когда-то ты услышал, что Библия – это Слово Божье, но кругом же нагромождение таких проблем, да? Таких проблем, как что-то там, где-то куда-то надо бежать, что-то надо делать, что-то срочно надо делать, что-то уже просто обязательно срочно надо решать. Кругом столько проблем, проблемищ, огромных проблемищ, которые нужно срочно бежать и решать. И что такое Слово Божье? Оно вот как маленькое горчичное зерно, которое попало в твою жизнь. И если не обратить на это внимание, если не оценить это, если не захотеть позволить ему расти в своей жизни, то оно исчезнет. Исчезнет как какой-то миг, как какое-то мимолетное что-то видение, как говорится. И все. И ничего больше не будет. Может быть, еще когда-то попадет, может быть, еще. Но если это маленькое не разглядеть, если его не оценить, маленькое это, то ничего в нашей жизни не вырастет. Ничего. И мы будем отвлекаться на вот эти проблемы, их ворочать туда-сюда, эти камни жизненные, таскать без конца, вот Сизифов такой труд, который ни к чему не приводит. И в итоге попадем либо в одну жатву, либо попадем в жатву другую. Третьего не дано. Нету такого, чтобы все что-то куда-то исчезло. Вырастет. Закон жизни таков, что что-то вырастет. Что-то вырастет. И что-то принесет какой-то свой плод. Если бы было все так просто, как некоторые утешают себя, что закопают и все на этом кончится. Если бы все было так просто. Можно было вообще ни о чем не переживать. Но, к сожалению, все далеко не просто. Потому что Писание нам свидетельствует, Господь показывает нам, давая свои знамения, да, даже воскрешая мертвых людей сегодня, возвращая их к жизни. И во времена библейские мы об этом читаем. И в сегодняшние дни тоже происходят такие вещи, Когда на самом деле Господь показывает нам, что, что реален духовный мир, что все не заканчивается червяками на погосте, что даже из праха человек может подняться. Воскресший Лазарь тому свидетель, воскресший Иисус Христос тому свидетель, множество воскрешенных Господом людей тому свидетели. Сегодня. Они потом, ну, кроме Христа, все остальные потом умерли своим чередом второй раз, но факт воскресения, он остался. И этот факт – вещь упрямая. То, что люди исцеляются сегодня Господом от неизлечимых болезней – тоже факт. То, что люди меняются сегодня – тоже факт. Понимаете, эти все факты, вещь упрямая, которые говорят человеку об одном – есть другая реальность. Есть духовная, духовный мир. И есть факты, которые показывают и доказывают нам то, что в общем-то, существует что-то, что не просто пощупать, если знать, ну, как бы сказать, что не заканчивается материализмом. Все очень реально. Господь дает нам эти знамения, чтобы подтвердить истинность своих слов, подтвердить истину того, что Слово Божье, оно не шутка, оно не просто информация, оно реальность. И поэтому есть первая жатва, есть вторая жатва. Блажен написанный свят, который в эту первую жатву, в первое воскресенье попадает. Почему? Потому что это воскресение жизни. Господь собирает своих к себе, свое к себе. Если мы были его, написано, те, кто знал его, те, кто принадлежал ему, те, кто был послушен ему, они попадают в это первое воскресенье. Те, кто не знал его, да, и которых он не знал, попадают в воскресенье второе. Воскресение осуждения, воскресение, ну, как бы сказать, на вечное страдание, смерть. Поэтому тут, что называется, на самом деле не шутки, и мы должны понимать, что у Господа все под контролем. Он прославится в любом случае в жизни человеческой. Я еще раз говорю, те люди, которые сегодня там плюют в небо и бесчинствуют, хулят всячески Бога, и они кажутся, что Бог позорится ими. Нет, Бог никогда опозорен, и обесчестен не бывает. Потому что Бог всегда прославится. Прославляется Он либо как Спаситель в жизни человеческой, когда Он спас и привел к себе в свой небесный дом спасенных людей, либо Он прославится как Судья, когда Он осудит бесчинство и безумие человека. И Он в любом случае прославится. Потому написано, что каждый язык и каждое колено преклонится перед Богом и исповедует Его своим верховным Господом, хозяином. Вот такая вот история. И совсем уже в завершении напомню, что все то, что здесь выросло, выросло, как здесь вот и Толик говорил, и я молился вначале, выросло благодаря тому, что это все любили. Если не любить грядки и не любить то, что на них растет, никогда вы нормального урожая там не добьетесь. Никогда. Если не любить то, что ты выращиваешь, если, как бы сказать, не любить землю, не любить урожай этот, не любить вот то, что ты растишь, то никогда в твоей жизни урожая нормального не будет. Если не любить детей, они как плодики в нашей жизни не появятся. Да? Если не любить семью, она в твоей жизни никогда не будет. Если не любить Слово Божье и не любить Бога, то же самое, хорошего урожая никогда не вырастешь. Хороший урожай никогда не вырастешь. Хороший урожай, напомню, хороший урожай бывает только благодаря любви. Других вариантов у нас с вами нет. Потому что любовь – это мощнейший мотиватор, который там заставляет нас эти грядки полоть, там это самое, на них там тратить какие-то там деньги, какие-то силы, время свое тратить, внимание, там, постоянно как-то изучать это все дело, постоянно совершенствоваться и так далее, и так далее. То есть любовь – это то, что дает нам вот стимул к тому, чтобы стремиться к хорошему результату. Верно? То же самое и с Богом. Если этого самого Бога не полюбить, если Слово Его не полюбить, если истин Его не полюбить, то тогда и трудиться будем, как это сказать, бесплодно. Потому что Христос об этом очень ясно сказал. Он говорит, невозможно служить двум господам. Потому что, говорит, либо одному будешь усердствовать, а другому не родить, и наоборот. Да? И он дальше объяснил, невозможно служить Богу и мамоне. Мамона – это не что-то там такое, не конкретное, это то, что, о чем мы говорили. Здесь хорошие вещи – богатство, достаток, комфорт, благополучие и так далее, и так далее. Все это вот объединено таким вот интересным словом. Если служим, любим Господа и служим Ему, то тогда усердно трудимся для Него. Если любим больше мамону, тогда усердно трудимся для Него. Я верю, что Господь дает нам способность любить Его. Почему? Потому что Он первый возлюбил нас. Он постоянно нам эту любовь доказывает. Он постоянно нам этой любви напоминает. И любовь эту наши сердца Духом Святым тоже дает. Да? Если мы этой любви позволим расти, развиваться, действовать, укрепляться в нашей жизни, то мы, наверное, что-то для Бога доброе и достойное сделаем. Если мы же все-таки сердце свое отвернем от этой Божьей любви и скажем, ну, Господи, боюсь Тебя, не хочу вот попасть, потому буду иногда, как это сказать, делать вид, что служу Тебе. Да, но это бессмысленное занятие, потому что перед Богом делать вид недостаточно. Его не обманешь, его не, как это сказать, он сердцеведец, его нельзя дурачить. И поэтому важно, чтобы наше сердце, оно было честным, искренним, открытым перед Богом. И чтобы на самом деле мы могли с Господом поступать искренне и честно. Чтобы на самом деле наша любовь была от чистого сердца, как написано. Нелицемерной веры, доброй совести. И тогда плоды, они вырастут. Я думаю, подозреваю так, что ни вы, ни сами эти плоды, они сильно не, ну как бы сказать, они росли как-то вот, ну, благодаря нашему уходу, но без нашего участия. Вот как-то так вот, ну, попытаюсь сформировать, да? То есть, и это к чему? Что они растут сами. Вот никто из вас по утрам не выдергивал, ну, не подтягивал, как это сказать, морковку, чтобы она росла. Да? Никто, да? Или яблоки не массажировал, да, на ветках, чтобы они лучше, так это сказать, толще созревали, да? Они вот как-то без нас все это делали, да? Почему? Потому что Бог давал им форму. Бог давал им, как это сказать, размеры, и Бог давал им вот те качества и ту силу, которой вот мы сейчас вот любуемся. Да? Что-то здесь сладкое, что-то здесь кислое, что-то горькое, что-то пресное, да? Но все вкусное. Потому что Бог дал всему этому форму, и Бог дал всему этому цвет, вкус, размер, качество. Все это Его премудрость все создала. Так и в нашей жизни тоже. Мы не можем плоды для Господа, вот те плоды Духа Святого, каким-то образом спровоцировать, да? То есть вот выжимаю из себя любовь сегодня. Изображаю из себя любовь сегодня, да? Мне нужно срочно, как это сказать, как это, вырастить в себе вот эту любовь. Невозможно. Изображайте сколько хотите, выжимайте сколько хотите, ничего не выжмите. Потому что эту форму любви, эту форму терпения, эту форму веры дает Бог. Он, и там на самом деле наших усилий минимум. Наши усилия, чтобы только условия были для Слова Божьего в нашей жизни хорошие. А всю остальную форму, весь остальной труд совершает Господь. Потому Павел, заканчивая свои послания, говорит всегда об таком оптимистичной ноте. Он говорит, силен Бог, способный поставить нас перед собою без порока и в радости. Да? То есть это его труд и его заслуга в нас. Важно, чтобы мы то семечко Божьей истины, которое попало в нашу жизнь, зацепилось где-то за наше сердце, могли любить, могли беречь, охранять и давать ему свободу расти. И Господь сделает из нас тех людей, которые по образу и подобию Его созданы. Аминь. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты дал такую милость человеку, иметь Твое присутствие, присутствие живого, всемогущего, святого Бога в своей жизни, Господи, чтобы стать похожими на Тебя. И мы молим и просим, Господь, чтобы вот эта милость Твоя, она не была дана нам напрасно, чтобы, Господи, Твоя благодать, Твоя вот эта любовь, она была ценима и любима нами в наших жизнях, Господь, чтобы принести Тебе достойный плод. Достойный плод, Господи, и в нашем покаянии, и в нашем смирении, и в нашем служении, и в нашем, на самом деле, хождении перед Тобою, Господь, чтобы окружающие люди, смотря на нас, они видели Тебя, Господь. Они видели такого Тебя, какой Ты есть на самом деле. Благослови, пожалуйста. Благослови, Господь, нас ходить, на самом деле, быть доброй почвой, Господь, для Твоего слова, Господь. Не пренебрегать им, не стеснять его, не уничижать его, Господи. Не позволить, чтобы оно было оболгано и унижено, и выброшено из наших жизней. Во имя Иисуса мы об этом просим. Благослови, Отче Святой. Пусть за все Тебе да будет слава, хвала и поклонение нашему единому великому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.
Добрый день всем. Кто-то знает меня, кто-то, может быть, нет. В нашей семье в этом году хороший плод. Это наша доченька Ульяна, за что я благодарю Господа несказанно, потому что прожито было очень много. Это наш шестой ребенок. И когда я забеременела, я пришла к доктору. Ну, пятые роды были очень тяжелые у меня. Я потеряла очень много крови. И, ну, конечно, естественно, доктора говорили, ну, может повториться такое. Ну, может и нет. То есть, как бы, никаких 100% гарантий на хороший исход не было. Но я просила молиться, и церковь молилась, и в молитвенной группе в Фейсбуке я выкладывала прошение, и мама моя. В общем, молитвенная поддержка была, и на радость всем нам родилась наша доченька Ульяна. И такое Божье устройство было, ну, просто не сказать. Это чувствовалось во всем. И в устройстве надо было ехать в другой город рожать. И я не слышала в этот раз никаких осуждений. Потому что очень часто, когда многодетные, они очень, ну, испытывают это. Ты уже не, как сказать, не норма. Ты уже выбиваешься из стандартов жизни. И часто клюют. Ну, клюют то, ну, словами, то у виска покрутят, то еще что-то. В общем, было устройство такое, что даже откуда я не ожидала. То есть пришли люди, предложили помощь. Мы ожидали с мужем родов в Вильнюсе, в церкви. Мы жили как в гостинице. Была молитвенная подпитка. И поддержка. Каждое утро я ходила на молитвенную. Мы ждали. Мы приехали в роддом. В общем, и у меня были, наверное, вторые такие роды. Это были просто чудесные роды. Это было все, ну, настолько сглажено. И постоянно была борьба. То есть дух страха он все равно одолевал. И я стояла только на слове, ибо дал Бог нам не духа боязни, но силы любви и целомудрия. Это повторяла я все роды. Я ходила по палате, я повторяла. И когда я родила, меня осмотрели, сказали, что все замечательно. Я настолько быстро восстановилась в эти роды. Ну, я молилась Господу, чтобы Он просто дал это как свидетельство своей славы и своего могущества для других людей. И еще когда, вы знаете, что сейчас посылают после 35 лет, посылают на анализ ДНК, ну, они проверяют на синдромы Дауна и, в общем, на, все, ну, на всякие вот отклонения женщин. Я поехала после 20 недель уже. Врач даже удивилась, говорит, ты почему так поздно приехала? Я говорю, я отказываюсь от этого анализа, я не буду делать этот анализ, потому что в любом случае Господь мне даровал этого ребенка, и я, какой бы он ни был, я его приму, это мой ребенок. Она удивилась, ну, сказала, хорошо, это ваш выбор. Ну, вы знаете, что есть такой риск. Я говорю, да, я принимаю все, потому что я в пятые роды, я все это прожила. Мы поехали, я поехала играючи, честно. Как бы мне доктор сказал, что, ну, это ничего страшного, тебе сделают хорошие УЗИ, там качественное все, там, ну, осмотр супер, и ты увидишь своего ребеночка и все такое. Но когда на следующий день после этого осмотра, нет, не на следующий день, обманываю, где-то на третий день надо было позвонить, узнать результаты, там брали кровь из вены, и я позвонила, и мне сказали, что у нас повышенный риск, ну, на синдрома Дауна. Это когда я носила Серафимчика. Вы не представляете, что со мной творилось. Это тоже путь мой. Я вторую половину беременности, вот пятым ребенком, я тоже ходила. Не сказать, что я плакала, не знаю сколько. И опять же стояла на том, что Господь мне дарует здорового ребенка, никаких отклонений. Они мне предлагали более глубокие пройти обследования. Я отказалась и сказала, что нет, смысла нет. Зачем мне это обследование? Мы с мужем решили, что нет. Ну, как бы мы стоим на то, что у нас здоровый ребенок, и действительно, это супер здоровый ребенок. И Ульяну вот я родила тоже. Это здоровая девочка, и даже поставили нам по шкале Абгар 10 из 10, у меня таких даже, мне обычно ставили 8, 9, но 10 из 10. Так что слава Господу, и доверяйте Господу, и Он отвечает на молитву, Он слышит, и слава Господу вообще.